Здравствуйте. Сегодня четверг, 15 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. В Кривом Роге российские ракеты разрушили дамбу, уровень воды поднялся на несколько метров. Депутаты муниципальных образований, потребовавшие привлечения Владимира Путина к уголовной ответственности за госизмену, приговорены к штрафам. По данным агентства Рейтер, российский политик Дмитрий Казак достиг договоренности с Киевом, которая могла предотвратить войну в Украине, но Владимир Путин не стал его слушать. Также сегодня.
Ты с российским паспортом, полученным на территории Украины, пытаешься бежать, потому что ты сторонник России, ты коллаборант, пытаешься бежать в свою обитель, да, но она тебя не пускает.
Украинские фотографы Влада и Константин Либеровы об обстановке на деоккупированных территориях Украины и фотографиях о войне. По последним данным, в ходе контрнаступления украинской армии на разных направлениях освобождены уже около 400 населенных пунктов. Российская армия выпустила минувшим вечером не менее 7 ракет по Кривому Рогу. В результате этой атаки повреждены плотина, Карачунская дамба и гидротехнические сооружения на реке Ингулец. Несколько районов города остались без воды. После ударов уровень реки поднялся на 2-3 метра. Есть риск подтопления ряда городских районов. Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном телеобращении даже перешел на русский язык, чтобы объяснить российским военным, каким позором они покрывают себя, обстреливая после бегства из Харьковской области объекты критической гражданской инфраструктуры, не имеющие военного значения.
Ваши ракетные удары, русские ракеты по Кривому Рогу, по дамбе Карачиновского водохранилища, по объектам, которые не имеют вообще никакой военной ценности. Фактически по сотням тысяч обычных мирных людей. Это еще одна причина, почему Россия проиграет. Кем вы останетесь в истории? Все те, кто бьет этими ракетами. Те, кто пришел на нашу землю. Слабаками. Вы слабаки, которые воюют с гражданскими. Подлецы, которые, сбежав с поля боя, пытаются навредить откуда-то там издалека. Террористами вы останетесь, которые будут стыдиться их собственные внуки.
Говорил президент Украины Владимир Зеленский. Добавлю также, что Министерство обороны России отчиталось об уничтожении баржи, на которой якобы украинский десант собирался переправиться через Днепр. При проверке предоставленного министерством видео выяснилось, что была обстреляна опора старого моста, который был разрушен еще во время Второй мировой войны. Мы уже не раз рассказывали о том, что, испытывая нехватку живой силы, российская армия вербует на войну в Украине осужденных, отбывающих сроки в колониях, в том числе и за очень тяжкие преступления. Вчера в сетях появился видеоролик, распространенный, судя по всему, пророссийскими телеграм-каналами, на котором человек, очень похожий на руководителя так называемой ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, сам он причастность к этой ЧВК отрицает, призывает осужденных записываться добровольцами. Пригожин входит в окружение Путина, его еще называют повар Путина. Человек на видео говорит, что он является представителем ЧВК Вагнера и описывает, на каких условиях можно покинуть колонию и поехать воевать. Вполне можно допустить, что Пригожин сам санкционировал запись этого ролика, понимая, что он широко разойдется по соцсетям, и это избавит его от необходимости ездить по колониям. Все и так все узнают. Но его выступление все-таки стоит послушать, оно вполне отражает состояние российской армии, посланной в Украину, якобы освобождать ее от нацистов.
Война тяжелая, на всякие там чеченские и так далее, близко не похоже. Расход боеприпасов у меня приблизительно в 2,5 раза больше, чем в Сталинграде. Кто нам нужен? Нам нужны только штурмовики. 60% моих парней штурмовики, и вы будете одними из них. От нас вы не будете отличаться ничем. К вам такое же отношение иногда еще более лояльное, чем тем, кто у меня воюет по много лет. У меня есть в ЧВК самолеты нескольких типов, есть РСЗО, есть танки, есть все, что необходимо для того, чтобы эффективно наступать. Те, кто двигается вперед, те, кто самые борзые, они выживают лучше. Те, кто дают заднюю и не понимают, что им делать, понятно, что они попадают в замес. Далее, через полгода... Уходите домой. получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами, остается с нами. Поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких. Те, кто приезжает и в первый день говорит, куда-то я не туда попал, мы делаем отметку дезертир, и после этого следует расстрел. Время на принятие решения 5 минут. Когда мы уезжаем, время заканчивается. А дальше как повезет. Я вас живыми забираю. Но не всегда живыми возвращаю.
Это был фрагмент видео, записанного в одной из российских колоний, и говорил, судя по всему, так называемый повар Путина Евгений Пригожин. Выступление Пригожина в колонии я привел с небольшими сокращениями. Он также рассказывал о якобы геройской гибели в Украине рецидивиста, отсидевшего 30 лет, говорил, где будут захоронены погибшие, предупреждал, что не потерпит дезертирства, алкоголизма и мародерства, а также сообщил, что сидящие по статьям, связанным с наркотиками, будут проверяться особо. Но, как рассказывает основатель правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова, в Украину сейчас едут все, начиная от людей из так называемой низшей касты, которые предпочитают смерть на войне жизни в колонии, заканчивая каннибалами.
Берут сейчас всех. Из Тульской области написали, вообще всех забрали, процитирую, кривых, косых, вечевых и так далее. Берут прекрасно и наркоманские статьи, и сейчас уже берут и статьи по сексуальным преступлениям. Из Саратовской области взяли маньяка, у которого есть каннибализм в послужном списке. Так что, в принципе, Пригожин говорит, что отдает предпочтение 105-м, тем, кто совершил убийство, лучше не бытовое. Разбой, грабеж тоже хорошо идет. Вообще берут сейчас всех.
Говорила основатель правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова. Вы слушаете «Время свободы». Смольнинский районный суд Петербурга удовлетворил требования прокуратуры о возможности роспуска Совета муниципального образования «Смольнинское», депутаты которого потребовали отстранить от должности президента России Владимира Путина. Суд также вчера штрафовал на 47 тысяч рублей депутата Дмитрия Полюгу, который был автором инициативы об отстранении Путина. Другой депутат Никита Юферев сегодня был приговорен к штрафу в 46 тысяч, а его коллеги Иван Чеботарь и Анна Киселева оштрафованы на 44 тысячи рублей. Напомню, что 7 сентября Совет депутатов муниципального образования «Смольнинское» призвал Думу выдвинуть против Путина обвинение в госизмене за начатую им войну в Украине. Вскоре семерых питерских депутатов вызвали в полицию, где на них были составлены протоколы о дискредитации действующей власти. 12 сентября была опубликована петиция муниципальных депутатов с требованием отставки Путина. Требования обвинить его в госизмене в этой петиции нет. На сегодняшний день петицию подписали более 100 муниципальных депутатов Москвы, Петербурга и других городов. При этом юрист правозащитного проекта «Ковчег» Анастасия Буракова отмечает, что ответ властей на инициативу депутатов трудно спрогнозировать. Он зависит не от существующих в России законов.
Будут ли применяться какие-то репрессивные механизмы в отношении депутатов, подписавших эту петицию, и какими они будут, здесь все зависит только от фантазии политической воли правоохранительных органов и установок, которые им дадут. Здесь, к сожалению, мы уже не можем говорить о каком-то правовом механизме или о какой-то юридической тактике, которую можно предугадать. Любые слова, направленные против войны и против режима, который развязал эту войну, чреваты последствиями в виде административного или уголовного наказания за дискредитацию или за фейки о вооруженных силах. Поэтому будем наблюдать, насколько власть боится муниципальных депутатов и насколько жестко готова действовать в отношении такого консолидированного мнения муниципалов со всей страны.
Говорила юрист правозащитного проекта «Ковчег» Анастасия Буракова. А российский оппозиционный политик Леонид Гозман начал отбывать второй подряд 15-суточный административный арест. Как я рассказывал, его задержали сразу после окончания первого срока и тут же осудили, и вновь за сравнение гитлеризма и сталинизма. Дочь 72-летнего Гозмана Ольга не сомневается, что власти мстят ее отцу за то, что он нарушил так называемые правила игры путинского режима, вернувшись в Россию даже после того, как его там объявили иностранным агентом. Ольга напоминает также, что Леонид Гозман испытывает в последнее время серьезные проблемы со здоровьем.
Когда он был в Европе, его объявили иностранным агентом. И фактически ему сказали, больше не возвращайся, ты враг. Вот ты наш враг, больше ты возвращаться не можешь. А он сказал, пошли вы, я сам решаю, могу я возвращаться, не могу я возвращаться. И вернулся. Это то, что российская власть, как мне кажется, сейчас не прощает, потому что правила устанавливают они, и все должны следовать тем правилам, которые они установили. А папа исходил из того, что он свободный человек, это его страна, и он возвращается, потому что он хочет жить в своей стране, и поэтому он возвращается. И именно за такую свободу, именно за независимость, именно за вот такую демонстрацию того, что я буду жить так, как я хочу, и мы имеем право. Тем самым он показывал всем пример, что и все остальные могут жить так, как они хотят, а не слушаться эту шпану. Но вот за это и наказывают, чтобы другим неповадно было. Они с мамой должны были прилететь в Берлин в эту субботу, и у меня была договоренность с клиникой в Берлине, что мы с папой едем туда в понедельник. Дело в том, что у него резко ухудшилось состояние здоровья. Он незадолго до ареста попал по скорой с острой болью в больнице, где он провел больше недели. Острую боль врачи, слава богу, сняли, но, по мнению врачей, ему достаточно срочно нужна будет операция, и его должны были готовить вот эти две недели, которые прошли, и вот те две недели, которые сейчас пойдут, к этой операции. Его, как вы понимаете, не готовят, и ничего не делается, и делаться не будет. То есть острая ситуация может вернуться в любую секунду. Поэтому еще так принципиально важно, чтобы его как можно быстрее выпустили, чтобы мы как можно быстрее уехали. Он не собирается оставаться в России. Он об этом сказал. Поэтому никакой опасности для власти он не представляет. Мне кажется, с моей точки зрения, он и раньше не представлял. Но окей, власть думает иначе, значит так. Но он принял правила игры. Все, я уеду, он это сказал. В связи с этим мы очень рассчитывали, что его должны были во вторник отпустить. Но вот не отпустили. Он имеет право на один звонок в день. Он по вечерам звонит маме. Там, возможно, передача и еды, и лекарств. То есть у него такой большой мешок лекарств с собой. И пока лекарствами, ну, по крайней мере, нет ухудшения особого. То есть какое-то, опять-таки, есть серьезные проблемы с давлением, там еще какие-то, но это все не критично, это все не требует пока операции такой, не требовало срочной госпитализации. Хотя ему нужна больница, да. Вот еще раз, если бы они приехали, если бы все было в порядке, то в понедельник мы бы поехали в больницу. Еду мама тоже передает, которую ему можно есть. То есть в этом смысле, ну, если это можно сказать про тюрьму, что все нормально, то вот это нормально, да.
Говорила дочь оппозиционного российского политика Леонида Гозмана Ольга Гозман. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 15 сентября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шарогацкий. Многие сейчас активно обсуждают публикацию агентства Reuters, в которой говорится, что сразу после февральского вторжения в Украину советник Владимира Путина Дмитрий Казак убеждал его, что достиг устраивающего Москву мирного соглашения с Киевом, предусматривающего, в частности, полный отказ Украины от членства в НАТО. Однако Путин отказался его слушать. Агентство ссылается на неназванные источники, близкие к российскому руководству. Один из источников настаивает, что все это произошло прямо перед вторжением, а не сразу после него. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал информацию в публикации Reuters несоответствующей действительности. Украинская сторона не дала содержательных комментариев по поводу каких-то обещаний, данных Казаку. По данным агентства, Казак на совещании Совета Безопасности России, на котором фактически было принято решение о начале войны, выступил против масштабного вторжения. Это выступление не было показано по телевидению, но вот этот момент заседания Совбеза видели все.
И, Владимир, ну, если здесь или потом, я хотел просто ответить на вопрос по поводу присоединять, не присоединять Донбасс, что делать с этим дальше, как использовать в переговорах Запад, потому что это такая очень серьезная проблема.
Ну и что? Ну, давайте мы сейчас вот ограничимся пока вот вашим выступлением.
Да, потом, я думаю, что
ограничимся вашим выступлением.
Это был диалог президента России Владимира Путина с его советником Дмитрием Казаком. Журналист русской службы BBC Петр Козлов, который занимался до войны освещением деятельности администрации президента России, отмечает близость Дмитрия Казака к Путину, но признает, что Казак после начала войны фактически оказался в опале. По мнению Петра Козлова, сторонников мира в окружении Путина сейчас, скорее всего, просто нет.
Те люди, которые следили за работой правительства последние годы и даже десятилетия, знают о том, что это человек, которому Владимир Путин всегда доверял какие-то специальные особые задания, давал особые поручения. Например, подготовка и проведение Олимпиады, именно техническая составляющая, контроль за строительством вот этих всех объектов, или же работа по интеграции аннексированных Крыма и Севастополя в Россию, которые были поручены Дмитрию Казаку, сами говорят за себя. То есть это человек с большим, высоким уровнем доверия, которым он пользовался последние годы. Переехал он, кстати говоря, в Москву буквально вслед за Владимиром Путиным в конце 90-х годов и сразу же пришел работать в администрацию президента в 2000 году. То есть это не просто какой-то там чиновник, аппаратчик, а человек, который с начала 90-х годов знаком с Владимиром Путиным еще по работе в Ленинградской и Петербургской мэрии. Именно вот в период, когда началось это военное вторжение в Украину российское, Дмитрий Казак попал в опалу. Дмитрия Казака буквально с этих как раз времен его не видно, не слышно, хотя формально он действительно до сих пор является заместителем руководителя администрации президента, и формально в его портфеле полномочия по курированию этих территорий. Но, как мы видим, сегодня эти территории полностью отданы спецслужбам, армии, и с точки зрения политики их курирует Сергей Кириенко, который является первым замглавой администрации президента, и в его полномочия как раз политика. Вот. Я напомню, что не так давно, в конце августа, была публикация газеты «Washington Post», которая целую такую серию материалов опубликовала о том, как начиналась эта война и как первые месяцы, первые дни она развивалась. И там они публиковали такие данные, что 24 февраля, в день вторжения, главе Офиса президента Украины позвонил Дмитрий Казак на мобильный телефон и, значит, хриплым, характерным для него голосом сказал ему: «Сдавайтесь». Вот как бы тут вопрос по поводу его взглядов. Насколько это правда или нет? Ну, то есть, насколько он действительно этого хотел? Потому что, насколько знаю я и насколько понимаю я, все-таки Казак выступал на стороне той партии, назовем ее в кавычках, да, которая выступала за переговоры, за урегулирование путем каких-то контактов. И он после ухода Суркова с этой позиции, именно он занимался вот этой частью. Он ездил в Париж, когда была первая единственная встреча Путина и Зеленского. Он как бы это курировал. Насколько мы понимаем, все-таки он был на стороне так называемых ястребов, если их можно сегодня выделить. С учетом того, что ситуация и внутриполитический климат серьезнейшим образом изменились, и когда было принято считать, что в России там, с каждым годом, с приходом Владимира Путина, постепенно закручиваются гайки, но после 24 числа, конечно, никаких либералов, системных так называемых либералов в России не осталось, и началась гонка за попытку доказать и продемонстрировать свою максимальную лояльность Владимиру Путину, который занял вот эту вот позицию, да, и продавливал ее позицию такого радикального и жесткого сценария по отношению к Украине. Поэтому сейчас таких вот каких-то ястребов и голубей нет. Сейчас все прильнули к этому, вот к этой партии. И те, кого считали либералами или людьми, занимающими такие более прозападные позиции и настроенных на диалог и на коммуникацию и на переговоры, они максимально четко и ясно пытаются доказать свою верность и приверженность к тому курсу, который выбран. И это все мы видим начиная с начала войны и до сегодняшнего дня. Были публикации, да, и были версии в медиа, и в российских, и в западных, которые, например, доказывали, утверждали, что тот же Сергей Шойгу, министр обороны, попал в опалу в связи с тем, что сценарий, который закладывался для вот этого вторжения, быстрой такой мимолетной победы, он потерпел крах. Поэтому, конечно, сейчас сложно рассуждать насчет того, кто все-таки входит в такой ближайший круг. Не буду спекулировать на эту тему, скажу лишь, что очевидно, что это, безусловно, там силовая группа. И, опять же, надо иметь в виду, это очень важный момент, что с начала пандемии, которая началась в 2020 году, доступ к Владимиру Путину серьезнейшим образом был усложнен, да, доступ к нему был ограничен. И, насколько мы знаем, по официальным заявлениям пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, несмотря на то, что уже 2 года с тех пор прошло, мы знаем, что в Кремле до сих пор соблюдаются вот эти пандемийные ограничения. Поэтому каков сегодня вот круг ближайших соратников и ближайших людей, которые имеют максимально полный доступ для общения с Владимиром Путиным, сказать довольно трудно, я не буду браться за это.
Говорил журналист русской службы BBC Петр Козлов. Фотографы, жена и муж, Влада и Константин Либеровы, были раньше свадебными фотографами, но после начала боевых действий в Украине решили посвятить свою деятельность освещению событий, связанных с российской агрессией. Они уже успели посетить освобожденные районы Харьковской области, города Балаклея, Изюм, Шевченково и другие населенные пункты. Вот что они рассказали об обстановке там и о своей нынешней работе моему коллеге Марку Крутову.
Люди, украинцы, которые ждали освобождения, они боятся, что что-то опять поменяется?
Нет, они уже абсолютно уверены, что уже ничего не поменяется. Они видели, как уходила российская армия. Они радовались тому, как уходила российская армия. Плюс они, конечно, очень много историй, что у нас происходит с коллаборантами, насколько их местные же просто говорят: «Здравствуйте, это коллаборант». Плюс, что коллаборант, он сейчас даже, если человек в Украине получил российский паспорт, опять-таки, со слов местных в Шевченково и со слов полицейских в Шевченково, а те украинцы, которые получили русский паспорт, их Россия сейчас не пускает на свою территорию.
С этим же паспортом, да. То есть ты с российским паспортом, полученным на территории Украины, пытаешься бежать, потому что ты сторонник России, ты коллаборант, пытаешься бежать в свою обитель, да, но она тебя не пускает и разворачивает тебя обратно.
Поэтому абсолютно, скажем так, абсолютно все коллаборанты на всех территориях сейчас они в
легкой панике, да, потому что своих не бросаем, оказывается, немножко не так работает.
Вы сейчас как бы базируетесь в Харькове. Харьков тоже далеко не самое спокойное место. Обстрелы с территории России, причем, продолжаются. Как выглядит жизнь в городе? Насколько это опасно? Насколько это страшно?
Вы должны понимать, что, допустим, та же оккупация, работа артиллерии и ракетные обстрелы — это совершенно разные вещи. Допустим, Харьков, он сейчас подвергается именно ракетным обстрелам.
Тяжелее всего приходится тем городам, у которых вплотную артиллерия, так называемые прифронтовые города, потому что этих городов, ну, их физически нет. Там невозможно жить, потому что тебя рано или поздно там убьет. Такую картину можно вот сейчас наблюдать, например, в городе Бахмут в Донецкой области, в городе Солидар, в городе Северск. Если ты туда приезжаешь и понимаешь, что тебя там убьет, если ты задержишься там на час или на два. Если брать сейчас Харьковскую область, действительно, артиллерийский обстрел проходит реже, хотя все еще иногда достает. И что касается ракетного обстрела, понимаете, в принципе, нужно понять, эта война, она очень такая контрастная. В том смысле, что только что, допустим, прогремел взрыв, да, паника, там едут машины, скорая, пожар, а соседний квартал, люди как пили кофе, так и пьют кофе.
Они даже не идут в новости узнать, что это случилось.
Да, то есть адаптация произошла очень быстро, и люди хватаются за жизнь, хватаются за цивилизацию, пытаются это все поддерживать.
Ну, допустим, утром там ударило по какому-то дому, мы слали там типа ужас, разрушение, мы это отфотографировали, и при этом мы пошли в центре в кофейню обрабатывать эти фотографии. Просто настолько абсурдный контраст, что да. Когда ты начинаешь об этом задумываться, тебе становится немножко не по себе.
И вспомнила еще такой момент, то, что вот вы говорили по поводу того, считают ли украинцы, что это навсегда. Это касается... Это село не было оккупировано, но это село было, ну, что называется, линии фронта. Село Вернопильне, его, ну, фактически стерли с лица земли.
Буквально. То есть нет ни одного целого дома, ни одной целой крыши, ни одной целой стены у дома.
То есть маленькое село, и там проходили бои на протяжении последних 3 месяцев очень-очень активно. И действительно, камня на камне не осталось. И тем не менее, позавчера мы там были, и к своему удивлению, и просто, знаете, это какая-то такая удивительная картина, туда возвращается местная.
Дороги нет, ничего нет. Едешь по
туда
полу, по
возвращаются
поле.
Люди. И мы говорили с одними такими людьми, они выходят из полуразрушенного дома, и они, во-первых, счастливы, что все закончилось, они очень поддерживают украинскую армию, они благодарны им за то, что те отстояли село, потому что у всех позиция такая, что нет ничего страшнее оккупации. Все позиции, ну что, мы здесь, мы тут, будем отстраивать, будем делать, но я веду к тому, что неделя, со слов военных, еще неделю назад село крыли просто страшно.
То есть
неделя
военные назад, не могли ходить по улице?
Когда вот ты понимаешь, что вот, ну, то есть, ну, действительно, там стоят разрушенные машины, дома, потому что, ну, это все от обстрела артиллерийского, то есть ты приезжаешь, тебя накрывает и минами,
там
и чем только накрывает.
Танки,
да, да, да.
Это
да,
тоже
да.
Очень страшная
то
вещь.
То есть неделю назад еще было вот так, а сейчас туда возвращается местное, чтобы отстраивать, чтобы вернуться домой и жить дальше.
Вы сказали, как вы после съемок в том же Харькове, например, на той же ТЭЦ-5, возвращаетесь в кафе в центре города, спокойно обрабатываете их, пьете кофе. Вы видите сами свою задачу в том, чтобы напоминать о том, что война здесь, война рядом, людям, украинцам в том числе?
Да, это сейчас наша главная задача, сделать так, чтобы про войну не забыли. Как бы, может быть, это некрасиво звучало, но мы хотим показывать все эти ужасы красиво.
Как раз хотел спросить, мне вспомнилось, когда я смотрел ваши фотографии, наделавшая шуму фотосессия, которую устроила Елена Зеленская, а не Лейбовиц, и ее много критиковали за то, что фотографии вышли, ну, для военного времени слишком красивыми, слишком гламурными, что ли. И глядя на ваши снимки с войны, тоже, мне кажется, кто-то мог бы сказать то же самое. Вам говорили это?
Нам не говорили, что гламурно. Мы понимаем, что мы отличаемся от классической документальной фотографии, но мы ничего не будем с этим менять, потому что, как правильно сказал Костя, сегодня одним из наших фронтов работы является социальные сети. В принципе, если проанализировать современную войну, да, вот эту войну. Ее называют одной из самых задокументированных. Почему? Потому что у каждого есть телефон, у каждого есть социальные сети, каждый имеет возможность выложить пост в Инстаграме, в Фейсбуке, в Твиттере и закричать о своей собственной боли. Наша фотография — это та фотография, которую берут блогеры, которую берут большие медиа. С помощью нее очень часто люди могут говорить о своей боли, даже если они не видели это своими глазами. И это хорошо, потому что если, допустим, там сегодняшняя там публикация набирает там от 10 до 100 тысяч репостов, мы понимаем, что сегодня, значит, от 10 до 100 тысяч человек напомнили и себе, и миру о том, что в Украине война, с помощью нашей фотографии. А так бы они, возможно, не сделали бы этот репост и не сделали бы это напоминание. Я всерьез считаю, что сегодня одна из причин, по которой Украина стоит, по которой Украина держится, это то, что у нас не забывает, в том числе и наши западные партнеры, мы не даем о себе забыть сами.
Мы кричим постоянно.
Мы постоянно об этом кричим. Если, допустим, знаете, вот сравнить, вот недавно совершенно смотрели с Костей документалку о военных преступлениях России в Сирии. Сначала, во-первых, понимаешь, что все то же самое.
Ужас, ты понимаешь, что ты об этом даже не знаешь.
Да.
Это просто ужасное осознание того, что, оказывается, Россия, вот все то же самое, стертые города, когда ты едешь, просто нет целого дома на улице, это уже было, а я об этом даже не знаю.
Да, так и есть, но я не к тому это говорю. Мы видим сюжет, да, о том, как Россия использовала химическое оружие, и вот видишь картинку, вот тебе, ты видишь, да, что лежит бедный маленький мальчик, который страдает от боли, рядом его мама, мальчик погиб. Этот сюжет наверняка разлетелся по средствам массовой информации. То есть журналисты уделили этому время, но когда сюжет отыграл, скажем так, да, то об этом мальчике, об этой женщине все забыли, потому что в тех краях на тот момент, по крайней мере, не было, да, вот этой вот культуры и умения взять телефон и самостоятельно прокричать о собственной боли. В этом смысле украинцы молодцы, потому что мы постоянно напоминаем о себе сами. И мы, я считаю, с Костей помогаем в этом.
С украинскими фотографами Владой и Константином Либеровыми побеседовал мой коллега Марк Крутов. Добавлю, что информацию о том, что людей с российскими паспортами, выданными на оккупированных территориях Украины, сейчас не пускают в Россию, подтверждают и данные украинской разведки. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».